технологии или аналитику присутствия, которая будет принципиально отличаться от всех предыдущих вариантов изучения человека, а именно от антропологии, психологии и биологии. Десятый параграф так и обозначен. Ограничение аналитики присутствия от антропологии, психологии и биологии. И здесь же Хайдеггер сразу нас предупреждает, что это ограничение относится к принципиально онтологическому вопросу, и только к онтологическому вопросу. Что, в принципе, некая теоретическая, научно-теоретическая недостаточность этих дисциплин, по его мнению, уже очевидна, поскольку, собственно говоря, очевидна недостаточность классической метафизики, соответственно, вся методология этих дисциплин должна быть пересмотрена. Но в данном случае требуется не только пересмотр научно-теоретического аппарата, но и самого предмета исследования, того, что будет лежать в основании аналитики присутствия, и что, собственно, будет отделять ее от антропологии, биологии, психологии. Но если говорить коротко, то проблема всех этих дисциплин заключается в том, что в основании каждой из них лежит некое понятие, которое является центральным, на котором все строится, но которое само по себе является понятием абсолютно темным и непроблематизируемым. То есть то, что лежит в основании природы человека по мнению антропологии, по мнению психологии, по мнению биологии, само по себе оказывается абсолютно непрояснено. Но теперь мы о этих непроясненностях поговорим, собственно, подробнее. Во-первых, говоря о экзистенциальной аналитике присутствия, еще до того, как отграничить ее от антропологии, психологии и биологии, Хайдеггер указывает на то, что изначально в исторической ориентировке можно пояснить прицел экзистенциальной аналитики с помощью обращения к Декарту, а именно к его знаменитой формулировке «Cogito ergo sum», которая мысль, следовательно, существует, которая фактически была исследована только с одной стороны. То есть формулировка, которая лежит в основании понимания человека, начиная с Декарта, человека как существа разумного и существа, которые мысли о своем существовании, вообще говоря, основывают на мысли о своем мышлении, была исследована только в плане мышления. То есть Декарт, пишет Хайдеггер, исследовал когитара своего эго в известных границах, а напротив сум он оставляет полностью неразобранным. Хотя вроде бы оно вводится с той же схожестью, что и когито. То есть две в равной мере значимых очевидности оказались: одна целиком полностью проясненной, обоснованной, аргументированной фактически, из нее выводится Декартом обратно все существование не только человеческого сознания и человеческой телесности, но и мира в принципе. А вот вторая равноосновная величина существование или сум, в принципе, оказывается оставлено без внимания. То есть она существует только в этой формулировке и затем никак Декартом не разбирается. По мнению же Хайдеггера, если оно, это бытие этого сума, этого существует, будет определено, то тогда впервые станет уловим и способ бытия тех, кто, собственно, мыслит. То есть тогда можно будет понять природу человека целиком. Здесь, помимо обращения к Декарту, появляется и обращение к более исторически первоначальной философской традиции, а именно к понятию субъекта, которое, вообще говоря, в целиконовских семинарах и некоторых более поздних работах Хайдеггер иллюстрирует с помощью отсылки нас к античной традиции, в частности к Аристотелю. И эта идея по идее субъекта, мнению Хайдеггера, всегда онтологически влечет за собой и идею некоторого субъекта. То есть если мы говорим, что есть субъект, то мы должны будем сказать и о том, каким образом он существует, и задать вопрос о способе бытия этого субъекта, независимо от того, имеем ли мы некоторые предубеждения против понятия душевной субстанции или овеществления сознания, но если мы говорим о том, что есть субъект, мы должны логически, последовательно задать вопрос о том, как он есть. По мнению Хайдеггера, вопрос о бытии, то есть вопрос о сум и вопрос о том, как есть некий субъект, наиболее последовательно, наиболее систематически был рассмотрен, как ни странно, не в психологии и не в антропологии, а в философии жизни. Поскольку с точки зрения Хайдеггера именно в философии жизни, хоть она по его выражению и звучит как ботаника растений, поэтому в заглавии она, собственно, и обозначена как биология, та область, которая ближе всего к биологии, тем не менее именно в ней неявно лежит тенденция к пониманию бытия присутствия, то есть само понятие жизни, если бы оно было рассмотрено более системно и более подробно, могло бы послужить ключом к пониманию того, что есть человек, как мыслящее существо и берущее основание своего существования в самом факте своего мышления. То есть вот эта увязка мышления и существования, по мнению Хайдеггера, должна была бы быть сделана через понятие жизни. Но здесь обнаруживается, как пишет Хайдеггер, принципиальный порог этой философии, потому что это самое центральное понятие оказывается не проблематизируемо. То есть жизнь как способ бытия в философии жизни не становится онтологической проблемой. И фактически эту же традицию наследует следом за философией жизни, а именно за Дельтейн и Бергсоном, все направления персонализма и все тенденции философской антропологии. Но в данном случае применительно к философской антропологии ссылка делается в первую очередь на Гёссерля и Шеллера, хотя можно было бы сюда включить безусловно Плеснера и Лоренца, и Эна Гелена с равной степенью обоснованности. Во всех этих исследованиях мы видим обозначение человеческого существа как встроенного в общий мир живого, но определенным образом выделенного из этого мира. И, соответственно, структура исследования строится таким образом, что фактически мы рассматриваем разные формы жизни, сначала неживую материю или неорганических явлений, затем живую материю или органических явлений, начиная с растений, затем через царство животных и, наконец, изучаем человека. То есть в каждой из жизненных ступенек выделяются свои особенности, в каждой ступенек выделяется нечто общее, ну и, наконец, рассматривается человек как некая специфическая верхняя ступенька развития жизни. Но очевидно, что фактически мы имеем дело с некоторой классификацией, в основании которого положено понятие жизни, тогда как само это понятие нигде не тематизируется, не проблематизируется. То есть по какому принципу мы вообще говоря обозначаем нечто как живое, ни Дельтейн, ни Бергсон, ни Гёссерль, ни Шеллер стараются не говорить. То есть не то, чтобы они об этом совсем не говорят, но они стараются избегать дискурса, связанного с проблематизацией и тем более с онтологической проблематизацией жизни. То есть почему мы можем говорить о жизни как о том, что на самом деле существует. Кроме того, в общем-то, возникает проблема и с высшей ступенью жизни, с человеком, который определяется либо через понятие духа, либо через понятие личности. И ни то, ни другое понятие фактически, опять же, не определяются. То есть ни дух, ни личность не определяются положительно. Очевидно, что личность, как указывает Хайдеггер, ссылаясь на Шеллера, не есть ни вещь, ни субстанции и ни предмет. То же самое указывает, помимо Шиллера, и Гофер. Но что есть личность? Фактически, особенно что есть личность в способе ее бытия, ни один из этих исследователей, ни один из этих философов не говорил. Кроме того, каждый из антропологов, в данном случае Хайдеггер будет с ними согласен, что в вопросе о бытии человека нельзя это бытие как-то суммирующе вычислять из способов бытия тела, души и духа. Фактически мы именно такое рассмотрение в антропологических исследованиях получаем, потому что оказывается, что растениям, ну, также и животным, и людям свойственно наличие некоторого тела, также животным свойственно наличие души, опять же, как и людям. Ну и, наконец, никому, кроме человека, не свойственно наличие духа. Да, безусловно, мы можем говорить о исследовании телесного в человеческом, о исследовании души, о исследовании духа. И Хайдеггер говорит, что мы можем таким образом обособливать некие области феноменальных феноменов, которые поддаются отдельным исследованиям, то есть это отдельные тематические исследования. Но все эти исследования ничего не скажут нам о бытии человека, то есть о том, почему, собственно, человек есть, как некоторое существующее существо, скажем так. То есть из понятия тела, из понятия души, из понятия духа или из совокупности всех этих понятий мы, собственно, никак не можем вывести понятие бытия. Тем самым фактически мы, опять же, ничего не говорим вот об этой второй части декартовского положения о сум, о существовании, философии жизни, несмотря на то, что вроде бы понятие жизни ближе всего к понятию существования, нам ничего не говорит. Затем, что касается антропологии вообще, если уже уйти от философии жизни, то здесь в традиционной антропологии мы тоже имеем два направления, из которых первое вырастает из античности, второе вырастает из теологии, ну, в частности, из христианства. Да? Это определение человека как существа разумного и второе определение человека как существа, созданного по образу и подобию Божьего. В первой ситуации, когда мы определяем человека как разумное живое существо, то способ бытия существа, опять же, понимается, как говорит Хайдеггер, в смысле наличествующего, в смысле случающегося. Да? То есть существо – это то, что существует, то, что бывает. И, в общем-то, добавки «разумное живое» в данном случае, опять же, не говорят, а почему оно существует, то есть на основании чего мы вообще можем сказать, что это разумное и живое является существом. То есть так же, как в ситуации с Декартом, мы исследуем первую часть формулы, мы основываемся на первой части формулы, забывая вторую часть, которая вообще-то изначально была основной, потому что до введения существительного, вообще говоря, все прилагательные бессмысленны в данном случае. Именно существо здесь является центральным, ну, по крайней мере, в античности. Сейчас, может быть, не классической философии, и не все бы с этим согласились. Что касается теологической линии для определения бытия и существа человека, то здесь, с одной стороны, появляется определенное несовпадение со всей классической антропологией, поскольку здесь впервые человек определяется как существо трансцендирующее, то есть как то, что имеет свое основание, свою сущность принципиально не в себе самом. То есть человек здесь больше, чем разумное существо, и природа человека всегда является природой нечеловеческой, или, скажем так, в первую очередь нечеловеческой. Человеческой лишь постольку, поскольку она приобщена к божественной природе. То есть в данном случае мы уже видим тенденцию к тому, чтобы находить сущность человека не в нем самом, не как некую самозаданность. Но, тем не менее, опять же, мы здесь ничего не узнаем о том, почему же человек рассматривается как некое сущее. Мы узнаем о том, каков род этого сущего, а почему, собственно говоря, он является сущим, мы тоже ничего не узнаем. И поэтому Хайдеггер говорит, что через определение сущности сущего, то есть через введение дефиниции, определение того, что есть человек как род сущего, вопрос его бытия оказывается забыт. И это бытие берется скорее как самопонятное, в смысле наличествования прочих сотворенных вещей. Мы рассматриваем человека как некий род сущего, не задумываясь о том, а почему, собственно, он вообще есть и почему мы можем его рассматривать как существующее. Тогда как понятие существования, вот эта самая связка есть, является тем, что для человека наиболее неотъемлемо, тем, от чего он может отказаться в позднейшую очередь, если вообще может. То есть вот человек может отказаться от того, что он разумное существо. Человек может отказаться от того, что он создан по образу и подобию Бога. И мы в различные исторические периоды, в различных культурах наблюдаем вариант такого отказа. Человек может отказаться от того, что он является одним из видов живых существ, как ступень в эволюции и так далее. Но он никогда не может отказаться от того, что он существо, от того, что он видит. И вот именно эту изначальную очевидность, именно это основание человеческой самости ни биология, ни антропология не замечают. Соответственно, они просто берут вот это положение о том, что человек есть, человек – существо, как нечто само собой разумеющееся, то есть как некую данность, которая не подлежит никакому вопросу. Ну и, соответственно, в плане онтологии мы говорили, что ограничение аналитики присутствия от антропологии, биологии, психологии происходит именно в плане онтологии. Вот здесь в плане онтологии фактически обе области, и биология, и антропология, остаются пусты. То есть они нам не дают никакого выхода в онтологию, они нам ничего не могут сказать о причинах, о возможности бытия человека и о способе бытия человека. Ну и остается еще одна дисциплина, это психология, которая тоже занимается вопросом о том, что есть человек. И здесь фактически мы имеем очень сходную картину, хотя в принципе Хайзекер именно в «Пути и времени» в 10-м параграфе немного говорит об психологии как таковой. Но в более поздней работе, а именно в предисловии «Что такое метафизика», он как раз указывает на непонимание его понятия присутствия, его понятия экзистенции, которые как раз связаны с антропологизацией психологии и, собственно говоря, вообще с возросшим этот период влияния психологии, связанным с тем, что, собственно, присутствие как таковое после выхода «Бытия и времени» начали понимать как синоним сознания. И в предисловии, в введении «Что такое метафизика», Хайдеггер специально прописывает, что не просто слово «присутствие» не вступает на место слова «сознание», не в кавычках, скажем, вещь, названная «присутствием», не встает на место того, что люди представляют себе под именем сознания. Поскольку, вообще говоря, с сознанием в психологии ситуация получается примерно такая же, как с понятием жизни в биологии, но и с понятием человеческого существа в целом в антропологии, поскольку сознание остается тем темным пятном, на котором строится представление о человеке и психологии, но которое само по себе остается не то чтобы не проблематизируемым, потому что психология его как раз проблематизирует, но не проясненным. И, собственно говоря, психология приходит к своему бессилию в плане объяснения феномена сознания. И в этом отношении здесь мы тоже не можем сказать ничего, во-первых, о онтологическом основании психологии, поскольку в принципе мы не можем опереться на понятие сознания как центральное понятие психологии, остающееся непроясненным, во-первых, во-вторых, потому что, вообще говоря, онтологический статус сознания, он как был собственно с античности, так и остался до наших дней непроясненным. То есть что, как есть и что есть, и есть ли сознание, то есть можем ли мы говорить о бессилии сознания, и если можем, то как, проясняется отнюдь не психологией.
Да. А ведь у Декарта все-таки изначально сомневаюсь, следовательно, существует.
Да.
И ну, тут мы в сознание не вступаем.
Ну,
а сомнение немножко другое.
На самом деле просто Хайдеггер прибегает именно ко второй формулировке Декарта, более распространенной, именно когито эрго сум, мысленно следовательно существует. Действительно, у Декарта изначально было «сомневаюсь, следовательно, существую», но дальше было «сомневаюсь, следовательно, мыслю».
Я просто могу
спрашивать. Ну, с модусами мышления мы сейчас не будем отдельно разбираться, потому что есть разные теории насчет того, является ли сознание модусом мышления, или наоборот.
Сомнения
модус мышления. Но в данном случае Декарт это не модус, а предпосылка мышления. Это условие мышления. Вот. Соответственно, что касается Декарта, почему, собственно говоря, я думаю, Хайдеггер не делал акцент на том, есть ли тут сомнение или есть ли тут мышление, поскольку ему, в общем-то, было неважно, входит ли Декарт таким образом в сферу сознания. Ему было важно, что Декарт оставил без внимания вторую часть. Вторая часть, следовательно, существует, была одинаковой в обоих формулировках. То есть Декарт устранил все, кроме факта собственного сомнения. Из него вывел представление о своем существовании. И затем он об этом существовании забыл. То есть затем он последовательно все возвратил.
Но там же разные существования получились. То есть вот существование в том, что я не могу сомневаться в том, что я сомневаюсь, то есть перформативные противоречия. Это существование, чтобы сомневаться, это одно, а сомневаюсь, следовательно, существует уже совсем какое-то другое существование.
А вот это вот Декарт не знал. И об этом, опять же, будет говорить Хайдеггер, и об этом будет говорить Сартр, потому что, особенно после Хайдеггера об этом будет говорить, потому что он будет говорить, что, понимаете, когда мы говорим об существовании, в частности, когда мы вводим доказательство существования бытия Бога, например, там же Декарта, мы же прекрасно понимаем, что бытие Бога и существование стола, которые тоже есть. Это разные виды связки есть. Это разные глаголы. Когда я говорю «есть стол» и «есть Бог», я подразумеваю нечто совершенно отличное друг от друга. Вот в ситуации с столом я имею в виду существование в смысле наличествования. А в ситуации с Богом я отнюдь не имею в виду существование в смысле наличествования. Но Декарт это не разделяет. И у Декарта, как бы в его формуле Когито эрго сум, в формуле сомневаюсь, следовательно, существую, существую, оказывается одинаково. То есть существую, ну, как стол. Есть в данном случае не имеет никаких оттенков. И по Хайдеггеру это неправомерно. И он как раз указывает на то, что вся предыдущая философская мысль, вся классическая метафизика, эту неправомерность не замечает. То есть фактически, почему он в поздних работах говорит об онтотеологическом строении метафизики? Метафизика разбирается с проблемой бытия. Но у бытия есть два вида. И мы, с одной стороны, можем говорить о том, что обосновывает существование сущего, о том, почему мы говорим, что есть столы, стулья, двери, деревья и так далее. И это онтология. Здесь мы говорим о мире, о том, как возможен мир, как вообще возможно нечто, а не наоборот ничто. Это основной вопрос метафизики, который он постоянно повторяет, и в введениях, что такое метафизика, что такое метафизика, и как проблемы метафизики, постоянно говорит, что вот это основной вопрос. А с другой стороны, как возможно некоторое бытие, которое тоже для нас абсолютно очевидно, но которое не дано нам никак. То есть оно не дано ни в форме наличного, оно нам не дано в форме какого-то там проявления своего. Но оно для нас, оно является условием наличности, оно для нас абсолютно очевидно. При своей не наличной данности, скажем так. Да? Как может быть нечто дано, но не наличное? То есть как дано, но не дано. И это теологическое строение метафизики. То есть это опять же вывод необходимости бытия Бога, необходимость того вида бытия, который вообще обосновывает возможность связки есть. Но она вводится из анализа связки есть, которая как бы присутствует применительно к сущему, как таковому, к столам, стульям и так далее. И есть третий вопрос, который вообще говоря связывает эти два воедино. К какому бытию мы относим человека? О каком есть я говорю, когда я говорю, что я существую. С одной стороны, очевидно, что когда я говорю «я существую», я говорю не просто о теле, то есть не о том бытии, которое применимо к столам. Поэтому Хайдеггер разделяет, что существуют столы, человек не существует. Поэтому он спорит с Сартром, с его термином «экзистенция», потому что Сартр, как француз, он применяет один термин «экзистирует», а ФСТ по-французски будет существовать. Нет. Экзистировать не значит существовать. Вот существует стало, человек экзистирует. То есть он дан не способом своего наличествования, а каким-то иным способом. И с другой стороны, очевидно, что человек есть не так, как Бог. То есть его бытие отлично и от абсолютного бытия, от бытия не данного, абсолютно не наличного. Тогда как он может быть? Но в любом случае, вот на самом деле есть некоторая подсказка, потому что в позднейших работах он говорил даже не об онтотеологическом, а об онтотео-логическом строении. Логическое тут тоже достаточно важно, потому что через понятие логоса, через понятие разума мы, в общем-то, приходим к тому, что отличает человеческую природу от природы божественной. Ну, если мы вспомним какую-то проблему метафизики, то человеческое познание отличается от божественного тем, что оно понятийно.
То есть
телесность,
по сути?
Нет, понятийность — это другой вид конечности.
Но... она сводима, мне кажется.
Она не сводима, она параллельна телесности. Телесность — это конечность в наличности, а понятийность — это конечность в мышлении. То есть то, что у вас есть не только созерцание, но и понятие. В противном случае вы сведете понятие абсолютной точки к телесности, например, или бесконечно малой величины.
Так,
вот. Соответственно, поэтому Хайдеггер будет говорить, что способ человеческого бытия заключается не только там в экзистировании, то есть не только в сложных философских терминах, которые, в общем-то, память на него применяет еще ряд философов, но и более просто в вопрошании. Человек — это тот, кто спрашивает, тот, кто задает вопрос. Соответственно, это тот, кто понимает бытие, разумеет бытие. То есть поиск человеческого бытия будет связан не только с существованием, то есть с телесностью, а не только с выходом в нечто превышающее его самого, то есть с божественностью. Ну, божественность, правда, в ранних работах Хайдеггера старается не употреблять, но в поисках употребляет. Но и, собственно, с разумностью, логичностью, понятийностью. Разумность как таковой, опять же, он тоже старается не употреблять, он говорит именно о понятийности. Или о разумении. Не разум, но разумение. И все же так трогает не человека, а присутствие есть тот способ бытия сущего, который в своем бытии разумеет о своем бытии.
Мне кажется, граничная точка вот между телесностью и божественностью будет вот этот логический понятий.
А не телесное, не божественное, не разумеет. То есть это телесное, которое вот собачки, кошечки и так далее, они не разумеют, потому что им это не дано. То есть они исчерпываются данностью. А божественное не разумеет, потому что ему это, ну, с одной стороны, не дано, с другой стороны, не нужно. Оно находится в полноте своего созерцания и сотворения этим созерцанием. Соответственно, у него нет потребности в разумении и нет возможности, поскольку оно бесконечно. Поэтому говорить, что это граница, в общем-то, тоже не вполне корректно. Это нечто
требует. Когда мы говорим о понятийности, мы говорим как раз о вот этом логосе, присутствующем разуме здесь. А разве интересности не то же самое? То есть разве здесь не имеется даже какое-то различание на инстинкты, на четкую логичность? То есть разве, наоборот, животное, оно как раз гораздо более понятийно, чем человек? У человека есть не логичность, а у животного только логичность. Разве не так?
Нет, ну, во-первых, у животного нет понятийности, потому что у животного есть а ответ на некоторые стимулы. Вот животное есть механизм, стимул, реакция, причинно-следственная связь. Выхода за рамки этой причинно-следственной связи нет, то есть он не может представить себе, допустим, реакцию без стимула. Или стимул без реакции. То есть не может быть какой-то отложенной реакции. Понятийное мышление как раз предполагает, что вы можете разорвать эту связь.
Я говорю про отношение вот именно к логичности и к логосу. То есть если Бог – это полностью творящее, которому не нужны никакие особые законы, понятийность – это смесь воображения с вот этой как разреченностью, с логичностью, и животное – это чистая логичность, чистая причинно-следственная связь. То есть вот в таком делении будет он посередине.
Нет, в данном случае между причинно-следственной связью, которая у вас стоит у животных, и логичностью, которую вы поместили в человека, нельзя ставить знак равенства. Почему? Потому что у человека вот это понятийное мышление, оно основано на способности к образному мышлению, то есть способности представить то, что в данный момент вам не дано, и то, что из данного в настоящий момент никак не выводится. То есть оно не предполагается, не отвергается, но с ним просто никак не связано. Да? А у животных такой способности нет. То есть их, так сказать, логичность, да, она связана с, всегда со сферой данных. То есть реакция животного всегда сиюминутна и задана окружающей средой.
Но в телесности можно эту способность вложить полностью.
А животное?
Нет, вот эту человеческую, представляете, хотя бы памяти. Памяти как какой-то телесной штукой. Мы можем эту способность дать, представлять то, чего сейчас точно нет.
Что касается памяти, то здесь будет большой вопрос о том, есть ли память у животных.
Нет, и если память у человека, тоже большой вопрос, между прочим.
Тогда как вы ее вложите, как последующее звено?
Телесности можно. Но я даже не знаю, как это... Все эти глупости, типа как количество переходит в качество, и прочая ерунда, но вот есть в этом какое-то здравое звено по поводу того, что можно непонятным законом, то есть там хаос, как лучший порядок, да, просто введя невозможность это определить, это уже нам будет казаться как вот эта самая возможность представить реакцию без стимула. Мы просто не способны определить вот в этом хаосе, в котором мы не сможем видеть закон. Да, то, как это работает, но вообще говоря, может быть, это все в телесности.
То есть вы хотите сказать, что человек фактически от животного ничем не отличается, по большому счету. Если мы просто вот в этом хаосе не можем увидеть ту причину, которая на самом деле порождает то, что нам кажется беспричинным, то тогда мы говорим, что у нас нет ничего беспричинного, есть просто причины, которые мы не обнаружим.
Я просто хочу сказать, что вот эту способность именно давать реакцию без стимула можно писать на телесность, на сложное там строение мозга, понимаете?
Нет, потому что ваше объяснение про сложное строение мозга – это очень хорошая отговорка.
Совершенно верно, да.
Это не объяснение. То есть тогда вам нужно будет сказать, какое именно строение мозга заставляет вызвать реакцию в отсутствии стимула. Вообще говоря, это противоречит всем данным по строению мозга, который существует в настоящий момент.
Аминь.
Докажите. То есть пока
нет,
что это
будет как бы ничего не дает. Как раз таки вот именно, если вы помните свободу.
Научно необоснованный мы.
Конечно. Исключительно на вере. Научно обоснованный вот это.
Ну, факт то, что фактически у животных пунктивное и образное мышление обнаружить не может. Все исследования действий животных приводят к тому, что мы вынуждены заключить, что в настоящий момент нет никаких данных, которые подтвердили бы, что у животных есть образное мышление или что у них есть примитивное мышление.
Мне просто кажется, что не это именно принципиальная грань между человеком и животным. Потому что через 50 лет, все согласятся, что да, у животных тоже это есть, и они все равно не станут людьми. Угу. Я вот в чем, понимаете?
Хорошо, что какую грань вы предлагаете?
Это слишком сложный вопрос.
А тогда это непродуктивный разговор. То есть, как бы, либо вы должны предложить какую-то альтернативу. Вот Хайский предлагает такую альтернативу, что у человека есть способность к понятийному мышлению. У животного нет вообще способности к какому бы то ни было мышлению. У Бога есть способность к чистому мышлению, то есть созерцанию. А у человека мышление понятийно-созерцательное, то есть нечто родственное божественному, но тем не менее позволяющее видеть предметы, поскольку оно включает в себя понятие, то, что ограничивает бесконечно создающиеся формы. И поэтому оно не творческое, соответственно. В принципе, тем самым мы, вообще говоря, вводим классификацию, которая никаким существующим ни научным, ни теологическим, ни философским построением не противоречит. Но для Хайдеггера это недостаточно. Он говорит, хорошо, а почему мы решили, что все это есть? Мы же ко всем этим трем видам существ или несуществ, потому что, собственно говоря, применительно к Богу неправомерно приложение термина существо, применительно к человеку проблематично. Но тем не менее мы всегда говорим есть. Причем для нас вот это есть очевидно во всех трех случаях. То есть оно может быть не очевидно только теоретически.
Но оно не очевидно, что различие, кстати.
Ну, тогда по Декарту, Декарт вообще не задавался вопросом о том, различного мира. То есть по Декарту оно оставалось тождественным. Оно было просто есть. А почему? Потому что Декарт вообще не задавался вопросом о есть. За что его Хайдеггер упрекает. Декарт забыл самое главное. Он доказал, как мы можем думать. Он доказал, как из того, что мы думаем, вообще говоря, выводится все остальное. Но не доказал, что вот это вот есть, имеет некое право на утверждение. И что он подразумевает под этим есть, он тоже не сказал. Вот это Хайдеггер хочет сказать с Декартом. Кстати говоря, на Декарта будет ссылаться очень много. На Декарта будет ссылаться и в европейском нигилизме, на Декарта будет ссылаться и в бытии времени, и в том, что касается когита, и в том, что касается понятия пространства. И в чем-то он будет на него опираться, но больше, конечно, будет с ним полемизировать. То есть Декарт закладывает основы, которые затем составляют без дальнейшего рассмотрения. И вот это, по мнению Хайдеггера, для нас уже недопустимо. То есть мы должны заняться вот этим самым есть, которые составляли основу рассуждения, первого рассуждения Декарта, и которые затем остались без рассмотрения не только у Декарта, но и у всех его последователей. Тем самым во всей научной части, в антропологии, психологии и биологии, мы обнаруживаем отсутствие онтологического вопроса, вернее, скажем так, онтологического фундамента. Соответственно, фундаментальную онтологию на базе предпосылок этих наук мы никак построить не можем, что показывает Хайдеггер. Вот поскольку во всех этих науках то, что могло бы послужить онтологическим основанием, то, что лежит, собственно, в основании всех этих наук, принимается за нечто самопонятное. Но остается еще одна область, которая, возможно, можно было бы взять в качестве основания для фундаментальной онтологии, то есть из которой можно было бы вывести понятие онтологии и на котором можно было бы, собственно, эту онтологию построить. Это область, которую традиционно называют повседневностью или обыденностью. И здесь Хайдеггер делает еще одно теоретическое предупреждение, говоря, что опять же, исторически сложилась неправильная тенденция смешивать обыденность с первобытностью. То есть сразу можно оговориться, что понятие повседневности, понятие обыденности для Хайдеггера будет иметь очень большое значение, и это будет играть очень большую роль в его исследованиях. Но он сразу же предостерегает нас от того, чтобы мы трактовали эти понятия в духе этнографии. И, собственно, предостережение это связано с тем, что как только мы вводим термин повседневность или термин обыденность, мы сразу же получаем исторически сложившееся искушение связать его с понятием естественного понятия мира и естественного человека, а то, что идет от Руссо, и то, что, в общем-то, должно позволять нам связать понятие повседневности с этнографическими исследованиями. Вот как раз этого, по мнению Хайдеггера, делать не надо, поскольку, с одной стороны, изучать первобытных людей, первобытные феномены, вроде бы легче и с этой точки зрения философски полезнее, нежели изучать современных им или несовременных им цивилизованных людей. Поскольку они, по мнению Хайдеггера, часто менее скрытны и усложнены каким-то далеко зашедшим самотолкованием соответствующего присутствия. То есть мы, обращаясь к тем самым первобытным народам, обращаемся к непосредственно самопредставлению. И в этом смысле вроде бы анализ присутствия на основании анализа первобытных людей должен быть более продуктивным и более легким. Но это сознание первобытных людей менее усложнено каким-то самотолкованием. Но ведь далеко не первобытные люди занимаются этнологией. И вещь, которую здесь говорит Хайдеггер, она, в общем-то, очень простая, но этнографами была осознана далеко не сразу. То, что даже сбор материала, протоколирование материала, то, какой материал при исследовании первобытных обществ нам кажется важным, какой мы отсеиваем, как не представляющий внимания, все это уже предполагает определенное толкование, причем, как Хайдеггер выражается, далеко зашедшее самотолкование, то есть представление о том, что есть человек, что в его природе ценно, не ценно, на что мы должны обращать внимание, то есть что является специфически человеческим, что является случайным проявлением. То есть мы уже при обращении к любому эмпирическому материалу имеем определенное предпонимание и определенное толкование человеческого бытия вообще. И в таком случае не так уж будет и важно, обратимся мы к первобытным народам или обратимся к своим современникам. Мы все равно будем иметь дело с толкованием самих себя. Опять же, это прекрасно понимал еще Руссо, говоривший, что исследуя народы самые далекие и самые чуждые, я всегда исследую только одного человека, самого себя. Никого другого я исследовать в принципе не могу. Во-вторых, помимо того, что у нас есть некоторые теоретические предпосылки, которые присущи самому исследователю, еще перед тем, как говорить об этнографии, Хайдеггер указывает на то, что вообще онтологические основания в принципе никогда не могут быть выведены из эмпирического материала. То есть даже если бы мы предположили такую абсолютно гипотетическую ситуацию, что ввели некий прибор, допустим, не вносящий никаких помех в исследование, протоколирующий это самое незамутненное, еще тоже вопрос, насколько незамутненное сознание, не внося никаких предварительных изменений, то мы бы не получили никаких онтологических оснований на выходе. Поскольку онтологические основания никогда не вводятся гипотетически из эмпирического материала, а наоборот, они всегда присутствуют еще на моменте сбора этого эмпирического материала. То есть в противном случае мы получим просто некоторое нагромождение фактов, нагромождение данных, которые ни в какой материал собраны не будут. То есть все равно мы будем вынуждены провести некую процедуру отсева, отбора, которая будет проводиться по уже имеющимся у нас онтологическим основаниям. Поэтому подход этнографического порядка, вообще говоря, изначально для Хайдеггера с точки зрения установления онтологических оснований является подходом неправомерным и обреченным на провал. Ну и кроме того, если мы рассмотрим эти предпосылки, то мы должны будем сказать, что вообще выработка идеи естественного понятия мира сама по себе является задачей, по крайней мере, трудно осуществимой. Более того, если она и осуществима, как говорит Хайдеггер, то никак не на пути приобретения все больших и больших эмпирических данных. То есть вот это сверхбогатое знание о жизни первобытных народов скорее уводит от распознания собственной проблемы. И скорее для упорядочения образов мира, то есть для выработки идеи естественного понятия мира, нам нужно не обращаться к эмпирическому материалу, а наоборот понять, что такое идея мира вообще, для того, чтобы сказать, какая идея, какое понятие мира естественно, а какое неестественно, мы для начала должны понять, что такое мир для нас. Ну и, соответственно, в хайдеггеровской философии мир, как несложно догадаться, будет являться конститутивом присутствия, то есть тем, что характерно для специфического способа бытия, а именно для присутствия. Соответственно, разработка феномена мира требует вникания в основу структуры присутствия. Что касается вот этих отмежеваний от существующих научных областей, есть в этой части какие-то вопросы у вас?
Мысль.
Хорошо, ну тогда пойдем дальше, потому что дальше, собственно говоря, Хайдеггер переходит к той платформе, на которой он начинает строить, собственно, фундаментальную онтологию. В 10-11 параграфе так объясняет, почему, собственно, этот новый фундамент нужен, почему мы не можем основываться ни на каком из имеющихся научных фундаментов. И вторая глава, «Бытие в мире вообще как основа устройства присутствия», уже предлагает нам экспликацию, собственно, хайдеггеровского плана обоснования онтологии. И здесь же дается первое определение присутствия. Во-первых, говорится, что присутствие есть сущее, которое, понимая в своем бытии, относится к этому бытию. Тем самым заявлено формальное понятие экзистенции. Далее Хайдеггер повторяет формулировку, говоря, что присутствие экзистирует. Но на самом деле вот эти три предложения, три фактически определения присутствия, являются по Хайдеггеру определениями практически тавтологичными. И понимание и отнесение в данном случае будут являться одними из важнейших терминов для понимания сущности присутствия по Хайдеггеру, потому что присутствие есть именно то сущее, которое относится к своему бытию и к другим видам сущего. То есть оно находится в отношении. Почему появляется модус заботы? И которое не просто находится в этом отношении, но и понимает, что оно находится в этом отношении, то есть оно отличает себя от других видов сущего именно по тому, что оно находится в отношении. Но здесь, на самом деле, в такой чисто теоретической формулировке это может быть не вполне понятно, хотя в дальнейшем Хайдеггер приводит очень яркие и простые примеры, сравнивая, ну, допустим, существование сущего как не соединенного друг с другом, не относящегося друг к другу, как существование огурцов в банке. Вот огурцы лежат в банке, они вроде как находятся вместе, но они никак друг к другу не относятся. Если вы вытащите огурцы из банки, то ни банка от этого не изменится, ни огурцы не перестанут быть огурцами. А человек, ну, присутствие, если следовать терминологии бытия и времени, не существует как огурцы в банке. А человек существует скорее как сосед в доме. Он может пренебрегать своими соседями, он может любить своих соседей, он может ненавидеть своих соседей, но даже в пренебрежении, даже как бы в безразличии к своим соседям, он все равно к ним относится. То есть пренебрежение — это тоже некий модус отношений в данном случае. И, собственно, если вы выселите из дома одного соседа, то дом и ваше отношение к этому дому тоже может измениться и должно измениться. То есть человек или присутствие в данном случае всегда относится, находится в связи с тем, где, как, с кем, с чем, в окружении чего он есть. В отличие от огурца. Поэтому понятие отношения относится к этому бытию, это одно из фундаментальных определений присутствия для Хайдеггера. Но он не только относится к этому бытию, он еще и понимает в своем бытии. То есть человек при этом четко отличает, что он не огурец, именно потому, что он находится в некотором отношении. То есть именно потому, что он может каким-то образом заботиться, каким-то образом использовать, каким-то образом относиться к тому или иному бытию, в том числе и к присутствию размерному, то есть к другим людям, и к неприсутствию размерного видам бытия, то есть с тем же огурцом, столом и стульем.
Понимаете это в смысле сознания, то есть с той поры, как Хайдеггер сформулировал, или с той поры, как мы всегда использовали слово
«есть»? С той поры, как мы всегда были, как люди.
Ну тогда какое-то понимание в другом смысле?
Нет, Хайдеггер просто выявляет, что человек понимает в своем пути. Он всегда отличает. То есть вы всегда, даже не умея высказать это, даже не вводя это в некий рефлексивный процесс сознания, всегда отличаете себя и понимаете, чем вы в своем бытии отличаетесь от вещей. Да, от огурцов, по столу, по стулу.
На каждом семинаре еще 20
минут. Мне перед глазами просто все время.
Василий говорил, что он пытался провести исследование, кто первый из философов стал использоваться как качество примера. Вообще место. Говорит, что Беркли, я не уверен.
Ну, преподаватель, находясь в аудитории, видит перед собой студентов и столы. Он даже стулья не видит.
Если бы не ходил, он статуи не видит. Я дышал.
Да, ему было лучше. Ему было лучше, а мы в аудитории вот только со столами сделали, с дверями еще иногда. Так что у нас еще двери будут присутствовать постоянно. А, поэтому понимание в данном случае не в хайдеггерском значении, то есть не в специфически философском каком-то, а именно понимание в смысле, как Хайдеггер в «Кант проблем метафизики» говорит в смысле до понятийного разумения. То есть до всякой рефлексии, до всякого определения вы уже понимаете, вы уже различаете. И это понимание для вас абсолютно очевидно, самодостаточно. На нем вы строите все свои дальнейшие размышления и измышления о как о человеке, так и об огурце, как разных видах бытия и разных видах сущего. Далее он поясняет, что тем самым заявлено формальное понятие экзистенции. То есть формальная экзистенция – это и есть присутствие, как то сущее, которое, понимая в своем бытии, относится к этому бытию. Присутствие экзистирует. То есть, опять же, понимая в своем бытии, относится к этому бытию. Введение к что такое метафизика, Эдгер специально указывает, что, собственно, здесь не идет речь просто о сознании. То есть мы здесь не можем отделить сознание и говорить о специальном акте рефлексии. Нет. Наоборот, мы здесь говорим о том, что предшествует всякой рефлексии, что в некотором смысле является основанием как всякой рефлексии, так и нашего обычного, повседневного, обыденного поведения. То есть того поведения, которое, вообще говоря, не обязательно сопровождается рефлексией, более того, как правило, ей не сопровождается. И если говорить более четко, то вообще имя экзистенция, и это цитат непосредственно самого Хайдеггера с введением, что такое метафизика, в бытии времени употребляется исключительно как обозначение бытия человека. Хотя в самом бытии времени Хайдеггер указывает, что он старается всячески избегать термина «человек», термина «жизнь», именно из-за того, чтобы не быть неправильно понятым. Поэтому он будет понятие присутствия и экзистенция. Но на самом деле под экзистенцией подразумевается обозначение бытия человека. И именно из правильно понятой экзистенции дается осмыслению сущность присутствия. И открытости, как он пишет в введении, что такое метафизика, бытие дает о себе знать и таится. То есть практически именно в способности человека увидеть, понять или понять свое бытие, мы и усматриваем бытие. То есть без этого понимания нам, собственно, бытие никак не дано. С другой стороны, там же оно и скрывается или таится, поскольку оно никогда не бывает нам дано в нашем понимании целостно. То есть оно остается, как Хайдеггер пишет, самым очевидным и самым темным местом в нашем понимании. То есть это самое далекое и самое близкое для человека. С одной стороны, оно совершенно самое понятно, а с другой стороны, оно никак не может быть определено, тематизировано и теоретизировано. То есть всякая попытка рефлексивной мысли определить, что есть бытие, оказывается в истории философии несостоятельным.
А вот вы сказали, сущность присутствия, это в том смысле, как ее можно понять, а не в том смысле, что есть сущность?
А, нет, но присутствие есть сущность, то есть мы можем сказать, что есть присутствие, но
это есть она... в каком смысле?
Мы можем ее выделить. Мы можем сказать, что нарисовать, определить, да, но как бы... А сказать, что это не пустое понятие. Определить через что-то другое. И сущность присутствия оказывается связана с понятием экзистенции. А понятие экзистенции оказывается связано с понятием бытия, к которому относятся и которое понимают. То есть понятие бытия, отнесение, понимание. А на понятие отнесения у Хайдеггера очень много построено, что мы увидим при анализе мирности мира позже. Соответственно, говоря о таких определениях присутствия, Хайдеггер также говорит, что вообще это общее определение, но они должны быть нами увидены. То есть мы должны понять, как это, собственно, работает и почему это утверждение не голословно. И увиденные и поняты, причем поняты априори, то есть опять же до всякого опытного знания, они могут быть, если мы обратимся к бытийному устройству, которое именуется бытием в мире. То есть для того, чтобы понять, что такое присутствие, как экзистенция, мы должны понять, что такое бытие в мире. Характерно, что понятие бытие в мире пишется Хайдеггером через дефисы. Причем он не просто пишет через дефисы, но он и указывает, что мы не можем разложить эту структуру на некоторые сочленимые компоненты. Мы не можем говорить отдельно о бытии, мы не можем говорить отдельно о мире. Но мы должны всегда говорить о бытии в мире и о бытии в мире. То есть мы всегда говорим о некотором единстве этой тройственной структуры. Но при этом мы можем говорить как бы о каждом элементе в отдельности, поскольку эта структура оказывается многосложной. Соответственно, последовательный разбор этой структуры приводит нас к трем вопросам, к трем главам, соответственно, которые будут следовать за второй главой. Это понятие в мире, соответственно, идея мирности как таковая будет рассмотрена. В третьей главе, и там будет, собственно, понятно, почему вводится понятие мира как присутствие размерное понятие, то есть мир – это не то, что имеет отношение к огурцам, а то, что имеет отношение к нам. У огурцов мира нет. Но, сбегая вперед, могу сказать, что вообще понятие мира будет связано с понятием дома, с понятием близости, то есть это действительно очень человеческое понятие. Уютное понятие, по той терминологии, которую применяет Хайдеггер, совершенно очевидно, что оно не может относиться просто к порядку наличествующего, то есть к курсам, к книгам, ко всему остальному. Затем понятие того вида сущего, которое всегда существует способом бытия в мире. Поскольку миф – это присутствие размерное, способ, если не надо, конститутив присутствия, то сущее, которое всегда существует в плоском бытия в мире, это кто? Причем в данном случае, опять же, Хайдеггер очень старается избегать слова «человек» в бытии и времени. Поэтому в данном случае он применяет именно такое выражение, то есть это то, о чем мы спрашиваем «кто». Все, что имеет отношение к наличному, в общем-то исчерпывается одной простой формулировкой «что». А вот то, что имеет отношение к миру и существует всегда способом бытия в мире, отношение к бытию, понимание этого отношения, это кто? Более того, можно, если чуть-чуть вернуться назад, обнаружить, что это не просто кто, потому что присутствие – это не только экзистенция, но это сущее, которое всегда я сам. Это тоже формулировка Хайдеггера, та же 112 параграф «Бытие и времени». И к экзистирующему присутствию принадлежит его всегда мое, как условие возможности собственности и несобственности. Это не просто кто, а это я сам, мое и, ну, грубо говоря, не мое, а не мое, оно, в общем-то, что? Мое, мои. Правда, здесь надо сразу же сделать некую оговорку, которая будет связана с тем, что, в общем-то, такую позицию легко можно было бы трактовать в духе обвинения в солипсизме, например, сказать, что раз я сам, то где же другие? Но на самом деле в бытии времени это не вполне проговорено, то есть оно проговорено, но уже не в первых параграфах, а вот в целиконовских семинарах Хайдеггер специально пишет, что дизайн, это способ бытия присутствия, это изначально бытие с другим. То есть дизайн определяется как изначальное бытие с другим. И поэтому дизайн всегда задается и вопросом о другом. И поэтому это уже ответ на прозвучавшее обвинение в солипсизме и субъективизме. Поэтому дизайн-аналитика не имеет ничего общего с солипсизмом и субъективизмом. А наоборот предполагает, что хотя сущее, о котором идет речь, именно присутствие, это всегда я сам, но это всегда я сам, который я с другим. Я сам, который никогда не существует как некоторое изолированное существо. В принципе, это немножко прослеживается в той формулировке, что оно всегда, это бытие всегда относится к бытию. То есть я сам никогда не существую изолированно. Я сам всегда существую в отношении к чему-то и к кому-то. Но поскольку бытие и время не прописывает специально, что помимо к чему-то есть еще и к кому-то, он вынужден был пояснить эту позицию в целиконовских семинарах. Ведь я в данном случае на самом деле всегда выступает не как я, а как мы. Это тоже для Хайдеггера будет принципиально. Причем, опять же, если мы, то всегда некоторые ближние мы, близкие. То есть те другие, о которых я могу заботиться. Ну или которых я могу ненавидеть, это такой негативный модус работы. Или которых я могу игнорировать, это тоже негативный модус работы. Ну, к которым я отношусь. Нет. А те, которые для меня дальние, то есть те, которые не вызывают у меня никакой реакции, они, в общем-то, для меня как бы не существуют. Они не находятся для меня в мире.
То есть не вызывает никакой реакции, и те, которых я игнорирую, это разные вещи.
Да.
То есть те, которых я не знаю.
Вы можете игнорировать, не знаю, они могут быть и в Африке. Здесь опять же немножко забегаем вперед, потому что эти вопросы Хайкер будет разбирать уже не во второй главе. Но существенно то, что близость и дальность никак не означает пространственную близость и дальность. То есть человек может находиться в двух шагах от вас, но быть вам не интересен, не симпатичен, не антипатичен, то есть ну никак. И тогда вы его не будете замечать, он не будет для вас близким. А может находиться в Африке.
Можно переживать, но подачи детей в Африке.
Но вы можете за него переживать, а можете как бы знать, что вы должны бы за него переживать, но вот. Но вам этого делать не хочется. И вы его игнорируете, да, тем самым. Вы делаете вид, что вы за него не переживаете и не раздражаетесь по этому поводу, и никак к этому не относитесь. В этом отношении вы включаете его в круг своего ближнего, несмотря на то, что они находятся за 1000 километров. То же самое происходит на самом деле и с вещами, потому что у меня на столе может, допустим, лежать телефон, который мне сейчас не нужен. И если он мне никак не мешает, и если он мне никак не нужен, то, в общем-то, он не является для меня близким. И в этом отношении его для меня нет. Ну, до тех пор, пока он либо не позвонит, либо не упадет, либо там мне не понадобится по нему позвонить или посмотреть время, например, да, потому что я часы забыл. Вот. А с другой стороны, может быть какая-то вещь, которая, опять же, там те же часы, которые я забыла дома, их сейчас нет здесь. И назвать их близкими, но они нужны. Я о них периодически думаю, поскольку они мне нужны. И они находятся вот в системе Хайдеггера, они находятся в круге ближнего для меня.
Нет, а тут вопрос, вот смотрите, вот телефон лежит, я о нем сейчас не думаю, мне не нужно звонить, мне нужно там ждать звонка. Я о нем не думаю, но я бывает держу в офисе, что если мне понадобится, я могу по нему позвонить.
Постоянно держите.
Нет, не постоянно держится. Она постоянно есть. Ну, как она держится? Она всплывает, там уплывает дальше.
Нет, но если она у вас есть, то как бы получается, что вы этим самым вам натыкаетесь, и телефон остается для вас в этом круге ближнего. То есть, опять же, независимо от того, где он лежит.
Ну да, потому что его также может быть и нет. У меня всегда крутится мысль, что вот мне надо сегодня там что-то договориться, а я не могу, телефона нет.
Да.
Но мне сейчас это например надо.
Да.
То есть получается разница в том, ну, между вот безразличием и того безразличия, как часть того, что близкое, да, и то, что далеко, в том, насколько я об этом знаю.
Ну, в каком-то смысле, потому что в отношении к вещам, в том, насколько вы знаете, как это может быть использовано. Вот насколько вам это подручно или неподручно, то есть нужно или не нужно, соответственно. А в отношении к людям все-таки немножко по-другому, потому что не то, как вы об этом знаете, а то, насколько вы себе позволяете об этом знать.
Посмотрите, я вышел из дома, я забыл телефон. Но вот, например, я до полудня об этом не знал, и он мне был безразличен.
Да.
А я узнал об этом, все, теперь я знаю, что я забыл телефон, я думаю, блин, как же так, а мне вот там надо будет вот то-то, то-то.
И он перестал вам быть безразличным, он как бы из дальнего превратился в ближний блик. Хотя он остался на том же месте. Следующий, третий момент, который, собственно, на который распадается бытие в мире, это, собственно, бытие в. То есть здесь, если в мире мы исследовали мир, способы бытия в мире мы исследовали кто, то есть то сущее, которое существует способом бытия в мире, то бытие в мы исследуем в. Но это как раз та самая ситуация, когда мы будем исследовать, чем отличается проживание в доме с соседями от лежание огурцов в банке. Вот в доме с соседями есть вро. А огурцы, находясь в банке, они не его. Они сами по себе. Они только, видимо, находятся внутри, на самом деле они не находятся внутри банка. В банке. Ну, то есть предваряет, это на самом деле начало только второй главы, предваряющий разговор о всех этих трех способов, трех конститутивов бытия в мире, можно сказать, что, в общем-то, Хайдеггер, может быть, достаточно неожиданным для нас образом, объединяет в своей фундаментальной онтологии две достаточно традиционные уже антропологические установки. Это установка Канта, которая всегда говорила «здесь и теперь». Вот, всегда интересуется «здесь и теперь». И установка Плеснера, которая говорила об эксцентричности, о том, что человек – такое существо, интерес которого и центр которого всегда вынесен вовне. То есть он тот, кто никогда не помещает себя в центр мира, а всегда как бы находится за пределами этой ситуации. Вот Хайдеггер говорит, что специфика человека не здесь и теперь, и не в эксцентричности, не в вынесенности вовне центра, а в том, чтобы быть внутри этого вовне. Почему он так подробно и разбирает бытие в мире? С одной стороны, мир, который вроде как вовне, а с другой стороны, вон, которая позволяет нам воспринимать этот мир как мир. И мы находимся в нем как внутри, как в доме, как в своем внутреннем. Воспринимать внешнее как внутреннее. Вот, собственно, пометуя постоянно об этой установке, мы в следующий раз займемся более подробным рассмотрением этих трех составных частей бытия в мире и конкретно будем рассматривать 12-13 параграфы бытия и времени. Ну и возможно, затронем немножко еще телефоновский семинар, который мы сегодня почти не успели затронуть. И у вас еще вопрос сегодняшний.
По поводу немецкого времени. То есть, когда мы говорим, что животное, оно здесь и сейчас. И Бог, он есть здесь сейчас, потому что он прямо здесь сейчас творит.
Бог, он вне времени. Применительно к Богу мы не можем вообще говорить о времени. Время – это человеческое существо.
Бог – отношение животных как творящая причина и вот как бы животное – чистое следствие. Всегда реакция на стиль. Вот. В этом не будет никакой реакции.
Нет.
А человек, он находится в сейчас, и он как раз в прошлом, а будет думать о будущем.
Ну, на самом деле Хайдеггер будет говорить о человеке как о проекте, то есть о том, что вообще говоря о прошлом времени будущее. Не на прошлое, не на настоящее, а на будущее. Но с другой стороны, это очень странный проект, потому что этот проект мы можем уловить только в его сиюминутности, то есть в его конечности во времени, которое как раз будет дано здесь сейчас. Поэтому в человеке мы скорее можем наблюдать настоящее и будущее, и не можем наблюдать прошлое. Ну тогда мы с вами на две недели расстаемся, потому что мы с вами надо на четверг
падать. Извините, а будете переносить занятия, вот, которые пропали?
Наверное, не буду. Получается, большинство.